слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире «Радио Крым Реалии». У микрофона Сергей Громянко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал привнести новые санкции против России, чтобы не дать закончить ей возведение Керченского моста. А министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что все компании-строители попадут под международные санкции. Ну и реакция России не заставила себя ждать. Почему сразу два украинских министра и один американский посол пошли в атаку на Керченский мост? Действительно ли удастся с помощью международных санкций остановить строительство сооружения? И что Россия может предпринять в ответ на украинские претензии? Во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Такой красивый и большой, он будет здесь стоять веками. Он создан русской душой, ее рабочими руками.
Ему посвящают песни, уже сочинили гимн, теперь по конкурсу выбирают имя. На все еще не построенный мост через Керченский пролив в соседней России возлагают большие надежды.
Для современной России, я думаю, это как с точки зрения туризма и развития Крыма, как раз это очень большой такой шаг.
Улучшение – это всегда хорошо, и это залог развития тех или иных отраслей, областей и так далее.
Отрицательно отношусь к Керченскому мосту. Можно проложить гораздо дешевле, типа метро. Ну, а раз уже взяли дорогой вариант, конечно, при сложившихся обстоятельствах развитие Крыма обеспечено.
О необходимости построить мост президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014 года. Окончить стройку обещают к 2018 году, а сдать мост в эксплуатацию к лету 2019. Начальник управления по вопросам Крыма в Министерстве по делам временно оккупированных территорий Сергей Макринюк в вероятности того, что проект будет завершен, сомневается.
Со стороны Керчи полностью эта часть берега, часть материка – это грязевые вулканы. Аналогичная ситуация со стороны Тамани. То есть это просто микрорайон такой, поэтому там вбить сваи невозможно, установить какие-то конструкции невозможно. Поэтому чисто физически это невозможно выполнить, ну просто с точки зрения там геологии.
Изначально российские власти заявляли о порядка 5 миллиардов долларов, необходимых для строительства моста. В ноябре этого года американский журнал Newsweek опубликовал материал, где автор, ссылаясь на неназванного чиновника, пишет: на реализацию проекта требуется сумма, которая на порядок больше заявленной в бюджете, а именно около 2 миллиардов долларов дополнительных средств. В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян высказался о необходимости остановить стройку Керченского моста и призвал международных партнеров Украины ввести новые санкции против России. В ответ на слова Омеляна вице-премьер подконтрольного России крымского правительства Дмитрий Полонский процесс строительства моста назвал, цитирую, «неотвратимым» и сравнил его с природными явлениями – приходом зимы и вращением Земли вокруг Солнца.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить. Это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Давайте его послушаем.
Те, що маємо реалію, що міст є, міст будується. В нас є обмеження. Україна несе, українські порти несуть втрати. Ми готуємо заяву до міжнародних судових органів. Причому ми так само зараз почули на доручення президента додатковий компонент оцінка екологічного впливу на довкілля будівлі цього мосту. І тому я сподіваюся, що Росія заплатить за всі ці безчинства і в міжнародному правовій площині, і вбиваючи наших громадян, те, що вони роблять, і захоплюючи наше майно. Я все щиро вірю, і ми зробимо все для того, щоб коли час розплати настане, ми зможемо аргументовано пояснити, скільки вони винні Україні.
А в свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что любые незаконные действия с украинским имуществом на территории аннексированного Крыма получат оценку в международных судах. Вот что он сказал 112 каналу.
Будь-яке будівництво і будь-які незаконні дії з українським майном на території анексованого Криму, вони отримують свою оцінку в міжнародних судах. Є, крім Міністерства юстиції, в Кабінеті міністрів багато профільних міністерств. Це і Міністерство транспорту, яке повинно опікуватися питанням, в тому числі транспортної інфраструктури, Міністерство закордонних справ. Ми, як юридичне міністерство, в повній співпраці надаємо відповідні консультації, допомогу профільним міністерствам по їхнім напрямкам щодо реагування в відповідь відповідні міжнародні організації по такого роду фактам. З свого боку, я про це вже говорив, що будь-яка компанія, яка буде залучена до так званого будівництва Керченського мосту, потрапить під міжнародні санкції. Це чітка позиція наших американських, європейських партнерів. Це серйозний аргумент. Що стосується інших механізмів, ці механізми відпрацьовуються профільними міністерствами. Міністерство інфраструктури, я думаю, воно відповідні заяви зробить. Вони так само зараз відпрацьовують механізми щодо комунікації з міжнародними організаціями, які саме регулюють такого роду питання. Ми в свою чергу дані факти незаконного будівництва включимо до наших позовів до Європейського суду по правам людини і, можливо, вони будуть використані так само для позову в міжнародний суд ООН.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. С нами на связи Денис Рабамидзе, специалист по морскому праву, президент коллегии юристов по морскому праву Украины. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Владимир Эмелиан и Павел Петренко, два украинских министра, синхронно выступили с заявлениями, что Керченский мост можно остановить с помощью решений международных судов. Вот, пожалуйста, если можно дать развернутый комментарий, действительно ли можно с помощью каких-нибудь юридических механизмов международных остановить это строительство? Если да, то каких? Если нет, то почему?
Конечно, это можно сделать, и чтобы, ну, наверное, слушателям было более понятно, давайте себе представим ситуацию, такую бытовую ситуацию, когда, к примеру, на вашем земельном участке сосед строит какое-то сооружение, да? Вы с этим не согласны, и что делаете? Вы подаете в суд о признании такого строительства незаконным, с компенсацией всех убытков, ущерба и всего остального. В принципе, то, что и сделала Украина, когда примерно год с лишним назад заявила о создании арбитража ad hoc, так скажем, специального арбитража, в кавычках, в рамках Международной конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Вот. Но, к примеру, вы же прекрасно понимаете, что если вы обратитесь в наш суд, и суд будет слушать наше дело примерно год, а то и более, да, с апелляциями, с кассациями, то строительство будет продолжаться, и, возможно, к моменту завершения процесса только завершится. Мы в этой ситуации обычно что делаем? Да? Мы обычно просим суд запретить дальнейшее строительство такого объекта до момента окончания рассмотрения спора. А один из вариантов, который есть в случае Керченского моста, абсолютно аналогичный, и он предусмотрен конвенцией. И мы о нем говорили примерно год, полтора-два назад, когда выступали на пресс-конференции. И этот вариант как раз заключается в том, что об обеспечении исков в рамках этой конвенции. И вот в рамках обеспечения иска Украина могла бы заявить, подать ходатайство в созданный арбитраж на любой стадии процесса, как до начала, так и после начала, независимо от того, как, ну, то есть какая ситуация сейчас с арбитражом. Ну, информации в открытых источниках нет. Эти все вопросы курирует МИД. Поэтому, скажем так, я думаю, что этот вопрос не поднимался перед арбитражом, но я не могу исключать того, что он не обсуждался, потому что юристы, которые были привлечены Украины для представительства интересов в международных судах, по этому и по другим искам, они очень хорошо оплачиваются, им платят миллионы. Я думаю, что они достаточно квалифицированы, чтобы рекомендовать Украине подать такое ходатайство об обеспечении иска. Почему этого не было сделано, это другой вопрос, на который, я думаю, сможет ответить только министр иностранных дел, потому что, я думаю, это в большей степени в их ведении. Все остальные санкции, все остальное, я не думаю, что это настолько эффективно сегодня, поскольку, как мы видим, независимо от того, введены санкции Украины либо иностранными партнерами, самолеты все так же садятся и взлетают в Крыму, сюда все так же заходят закрытые крымские порты. В общем-то, ситуация не меняется. Я думаю, что Керченский мост при технической возможности будет достроен. И, на мой взгляд, как я уже сказал, единственным вариантом, который здесь возможен для обращения в международные суды, это вот в рамках открытого процесса арбитража между Украиной и Россией по морскому праву заявить вот такое ходатайство об обеспечении иска.
Вот смотрите, предположим, что Украина не прошляпит свой шанс и такое ходатайство заявит, и даже предположим, что этот самый арбитраж удовлетворит его и обяжет Россию приостановить строительство. Но ведь Россия может же и не послушать решение этого самого трибунала. Например, относительно недавно резолюция ООН требовала от России восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Но пока в этом вопросе никаких подвижек нет. Так не будет ли здесь такая же ситуация? У Украины решение есть, а Россия на него наплевала и все равно строит.
Понимаете, такая ситуация не исключена, конечно. Но одно дело, мы думаем, что такое может быть, да, и мы ничего не будем делать. А другое дело, мы попробуем. И с точки зрения стратегии Украины, поведения, стратегического поведения Украины на международной арене, я думаю, это был бы дополнительный козырь ко всем этим резолюциям, потому что неисполнение решения международного арбитража, по всей видимости, может быть предметом рассмотрения Генеральной Ассамблеи ООН, либо Совета Безопасности, либо еще кого-то. Когда такое количество документов накапливается, соответствующая репутация складывается в том или ином государстве. Я понимаю, что у России уже есть своя репутация и какое-то мнение у международных партнеров, но все равно я считаю, что этот козырь нужно использовать, независимо от того, видим мы в этом перспективу или не видим.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Денис Рабомиза, специалист по морскому праву, президент коллегии юристов по морскому праву Украины. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалий». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов ответил украинским министрам, цитирую: «Мост строится и будет построен вне зависимости от чьих-либо мнений. На самом деле, это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущество. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет. А все, кто завидуют, это их личные трудности». Конец цитаты. А вот что заявляет член Комитета Совета Федерации по международным делам, так называемый сенатор от Крыма после незаконных выборов, Сергей Цеков. Цитирую. «Статус Азовского моря за годы после распада СССР так и не был урегулирован, прежде всего из-за позиции Украины. Фактически Азовское море, как и Керченский пролив, остались совместными внутренними водами Украины и России. А после того, как Крым воссоединился с Россией, Керченский пролив стал внутренним проливом Российской Федерации. Поэтому строительство моста соответствует всем международным нормам. Конечно, они не хотят строительства моста, но лишь потому, что они хотят, чтобы в Крыму было плохо. Можно напомнить о многочисленных блокадах, которые они организовывали в отношении Крыма. Но в чем я абсолютно уверен, так это в том, что строительство моста будет закончено в срок. И что придет время, когда Украина смирится с этим фактом и, наверное, в какой-то степени будет сама использовать этот мост. А Керченскую переправу уже и сегодня используют различные украинские предприятия, которые везут грузы в Крым». Конец цитаты. С нами на связи Алексей Полтораков, кандидат политических наук, советник при дирекции Национального института стратегических исследований при президенте Украины. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Сергей Цеков заявляет, что раньше, последние там четверть века, внутренним морем Украины и России было Азовское море, а теперь, после так называемого крымского референдума и аннексии Крыма, это внутреннее море России и внутреннее море, и внутренний пролив Керченский, поэтому что там Россия строит, никого волновать вообще не должно. Вот по вашему мнению, действительно ли есть международное, в международном праве такая возможность захватить территорию и вместе с ней получить и морские воды? Или на самом деле Сергей Цеков несколько приукрашивает действительность?
Но я бы обратил внимание сразу на несколько моментов. Ну, прежде всего, хотел бы апеллировать к труду моих коллег по институту, вышедшему в прошлом году «Донбасс и Крым. Цена возвращения», где все подобные коллизии были так вот разобраны на экспертном уровне. И обратите внимание, что в связи с незаконной аннексией Крыма и, кстати, блокадой Крыма, в том числе морской и торговой, возникло множество коллизий. Например, с в 2003 году был конфликт вокруг острова Тузла, такая вот прелюдия к аннексии Крыма. После этого в самом-самом конце 2003 года, в декабре, был подписан, а потом ратифицированный, завизирован, кстати, Путиным, украинско-российский международный договор об использовании Керченского пролива и Азовского моря. После аннексии незаконной Крыма этот документ фактически подвис, однако пока что он является действительным международным документом, который, ну, с нормативно-правовой точки зрения регулирует ситуацию вокруг Керченского пролива и Азовского моря в направлении его совместного использования. И нормы предусматривают, что любая серьезная деятельность, как-то там сооружение, торговля, заход иностранных судов должно согласовываться обоюдно сторонами. Хотя вместе с тем, да, действительно, статус Азовского моря как такового вот четко не прописан. Исходя из прочих норм договора, он фактически является статусом внутреннего моря Украины и России. В конце концов, и у Украины, и у России есть там, ну, морские порты, используемые в международной торговле, которые выданы, ну, как планировалось, волей-неволей, в силу обстоятельств, переберут на себя какую-то часть грузопотока из-за блокады Крыма. Однако вот Россия, ну как, сказав А, сказала и Б, принципиально нарушив все нормы международного права и прежде всего так называемый большой договор между Украиной и Россией 97-го года, где прописано было и нерушимость границ и так далее и тому подобное, там до Видательского меморандума, это как-то так вот загнала в тупик действующий ныне договор. Вот от него никто не отрекся, ни украинская сторона, ни тем более российская, а об использовании вот Керченского пролива и Азовского моря. Плюс нормативно, если правовая база украино-российских отношений, подписанная, ратифицированная за годы нашего совместного существования, насчитывает множество томов и сотни, если не тысячи документов. Но сотни межгосударственных, десятки сотни межправительственных и десятки сотен, если не тысячи, межведомственных. И во многих из них, ну, начиная с Большого договора, где все-таки статус Азовского моря и, соответственно, сухопутной морской границы по Азовскому морю был там вынесен за скобки и регулируется другими там международными договоренностями, в частности, договоренности границы. Вот всю эту базу как-то так вот надо внимательно посмотреть.
И прошу прощения, мне тут говорят, что у нас есть звонок из Крыма. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Алло, вы в эфире говорите, пожалуйста.
Доброго ранку. Я не з Криму, я слухав вашу передачу з Канади. Мене звати Олег. Я хотів би висловити свою думку стосовно моста і стосовно висування Путіна кандидата в президенти Росії.
Пожалуйста, якщо тільки коротко.
Так, будь ласка. Це добре, що Володимир Путін хоче бути президентом Росії, так? Методично, як він розвалює Росію останні роки, ніхто цього не зробить. Тобто, я за те, що він його висунули президентом, і він став би президентом, і довели Росію. І друге, міст, я вважаю, що це не дуже погано, якщо його збудують, тому що буде як росіянам втікати. І, по-перше, а по-друге, там же треба ще до української Кубані дотягуватися, коли Росія розвалиться. Тобто, я думаю, що це все нормальний процес.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, довольно оригинальное. Это Радио Крым Реали. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
И возвращаемся вновь в студию радио «Крым Реалий» к разговору с Алексеем Полтораковым, кандидатом политических наук. Алексей, вот вы говорите о том, что большая международная база всех этих договоров была, ну, так скажем, насобиралась естественным образом за все эти годы, но Россия же фактически, и вы уже об этом говорили, игнорирует все эти договоры, а если не игнорирует, то даже прямо разрывает. Например, мы знаем, что договор о базировании Черноморского флота был прямо денонсирован российской стороной, чтобы там вообще больше не заморачиваться на размещение кораблей ее в Севастополе. Вот здесь происходит то же самое. То есть все эти договоры, они Украину как-то вообще никак не спасают. Есть ли какие-нибудь действенные механизмы по защите вот этого морского пространства от Керченского моста? Или сделать ничего нельзя? И россияне, если захотят, то построят.
Ну, россияне фактически уже хотят и уже строят, и тем самым, встраивают дополнительную коллизию. Да, я согласен, Россия якобы денонсировала договор, так называемый договор о флоте, однако она, не отреклась еще ни от, во-первых, большого так называемого договора 97-го года, ни от договора о границе, где там прописано ее в частности, морская составляющая, хотя вот чисто акваторию на момент 2014 года начала аннексии Крыма, этот вопрос, подвис. На бумаге он был урегулирован, однако до делимитации, там демаркации, разграничения, налаживание системы там взаимного пограничного контроля, как-то так дело не дошло. Это еще и касалось вопроса статуса Азовского моря как внутреннего. То есть, например, согласно действующему, который, правда, исчез с сайта Кремль.ру, где обычно размещается договорная правовая база, там подписанная там президентом и все такое прочее, у Украины, например, остается право разрешить войти в свои внутренние воды, не только Черноморские, там договор Монтрё, но и в Азовское море, например, корабли НАТО, и Украина от этого своего права не отказывается. Да, технически мост повлияет, там и высота, и глубина, и нарушение глубины, все такое прочее, однако Украина, и это никто не ставит под сомнение, есть право использовать Азовское море как свое море, несмотря на то, что
несмотря на то, что фактически там куском владеет Россия. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Полторагов, кандидат политических наук, советник при дирекции Национального института стратегических исследований. А у нас на связи Вячеслав Коновалов, эксперт по вопросам транспорта. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот позволю себе цитату политолога из Центра постсоветских исследований Российской академии наук Антона Бредихина. «Думаю, что эта инициатива не будет носить вообще никаких последствий. Мы понимаем, что Украина таким заявлением просто пытается скрыть свои экономические трудности. Мы понимаем, что украинское производство, торговля, социально-экономическое развитие упали, и за счет претензий к России Киев пытается скрыть этот развал. Между тем, Москва уже разъясняла, что в связи со строительством моста никаких ограничений для украинских судов нет. Украинские суда, кстати, уже проходили под мостом, и никакого негативного влияния, собственно, на украинскую экономику строительство моста не оказывает и оказывать не может. Словом, с мостом украинская сторона, конечно, переборщила». Конец цитаты. Вот, пожалуйста, если можете, прокомментируйте это мнение. Действительно ли строительство моста никоим образом не отразится на украинском морском транспортном потоке в Азовском море? Или что-то россияне здесь не договаривают?
Россияне не договаривают. Дело в том, что по параметрам моста высота пролета ограничивает движение судов типа «Панамакс». Не скажу, что это революционная проблема для Мариупольского морского торгового порта. То есть панамаксов там немного появляется, там, если 10% есть, хорошо будет. Вот. Но, тем не менее, это проблема. Вот. Что называется. Там еще множество вопросов к самому мосту. Насколько он безопасен, потому что уже тут, упоминалось, не упоминалось, там был шкандаль такой, когда китайцы, которые там строили часть конструкций, протаранили этот мост, и там пошли трещины. Вот, они это все, конечно, заделали, но там есть определенная проблема. Опять же, по поводу вот этих претензий, по технологическому оборудованию. Это такая же, по аналогиям, скандал может быть, как с Сименсом. Вот. Другой вопрос, что Сименс и вашим, и нашим работает, поэтому, ну, имеется в виду, если помните эту проблему, что...
С турбинами мы, да, ситуацию, конечно, следим за ней и постоянно о ней говорим, но в данном случае все-таки хотелось бы ближе к мосту. Вот ведь на Азовском море, кроме украинских, есть и российские порты. И если и этот мост будет блокировать те суда, которые туда ходят, или для россиян Азовское море вообще никакой роли не играет экономически?
Нет, ну, это в первую очередь удар по Мариупольскому порту, потому что Мариупольский порт самый крупный. Россияне работают в основном река Море сюда, то есть там мелочь всякая. Там Ростовский порт, Таганрог, Азов и все остальные. Там мелкие суда работают. Вот. Поэтому в основном, да, это был удар по Мариупольскому порту. Хотя, честно сказать, в последнее время Мариупольский порт и так все теряет. Насколько там, 15% или 20% падения в этом году идет у него. Вот. Но опять же, Ахметов может очень элементарно работать, ну, через другие порты по железной дороге. Имеется в виду гонять там, в Южный, например, грузы, вот, и оттуда уже более или менее крупные суда
будут забирать их на море. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Вячеслав Коновалов, эксперт по вопросам транспорта. Это радио «Крым Реалий». С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.